В эфире программа «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. Сегодня 31 октября и в ближайший час говорим о таком. Из-за постоянных обстрелов Донбассу грозит экологическая катастрофа.
Відповідно, що всі ці хімічні речовини вони будуть потрапляти в навколишнє середовище, в ґрунт, в підземні води.
В неподконтрольном Украине Луганске детсады начали переводить на сухой паёк.
Пару раз в неделю дают тушенку и консервы. Раньше такого не было.
Довіряють ли виходцям із Донбасу в українській армії оружие і воєнну техніку?
Якщо людина призивається на строкову військову службу, не уникає від строкової військової служби, то він теж апріорі ми вважаємо, що він свідомо йде до Збройних сил України.
А в студии мы поговорим о том, как освободить украинских заложников России. У нас в гостях корреспондент Московского бюро «Радио Свобода» Антон Наумлюк, а также адвокат украинской хельсинской группы Надежда Волкова. 0800 343, телефон прямого эфира. Звоните к нам в студию и участвуйте в дискуссии. Напоминаю, звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
О главных событиях сегодняшнего дня поговорим после выпуска новостей. О них вам расскажет Егор Устинов. Здравствуй, Егор.
Приветствую.
Егор, на выходных практически все КПВВ на Донбассе перешли на зимнее время, не так ли?
В частности, станица Луганская немножко будет по-другому работать. Подробнее через пару секунд. Время работы контрольно-пропускного пункта въезда-выезда станицы Луганска будет отличаться от времени работы других пунктов пропуска. Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины. В ведомстве отметили, что все КПВВ зоны АТО перешли на зимний режим работы с 8 до 17 часов. Это на 2,5 часа меньше, чем было раньше до перехода на зимнее время. В то же время КПВВ станица Луганская теперь будет работать на час дольше остальных пунктов пропуска с 8 до 18 часов. За прошедшие сутки в зоне боевых действий на востоке Украины один украинский военнослужащий погиб и еще 8 ранены. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По сообщению, пророссийские сепаратисты 54 раза открывали огонь на Донбассе. Наиболее обстреляно было Мариупольское направление, говорит Андрей Лысенко.
На Луганському напрямку окупанти порушили режим тиші в Лопаскіному, Кримському та під Попасною. На Донецькому напрямку бойові дії ведуться по всьому фронту. На Маріупольському напрямку залишається без змін. Спокійних районів на фронті немає. Проте найбільш інтенсивні бойові дії вчора тривали у Красногорівці, Мар'їнці, Старогнатівці та на ділянці Павлопіль-Широкіна.
Группировка ДНР сегодня обвинила украинскую сторону в обстрелах окраин Горловки и Донецка. Группировка ЛНР заявляет об открытии огня украинскими военными по позициям боевиков у села Калиново. Проект постановления, отменяющего повышение заработных плат депутатов, рассмотрят во вторник утром. Это подтвердил председатель Верховной Рады Андрей Порубий. Политика сообщил, что состоялось совещание с председателями депутатских фракций и групп, где приняли, цитирую, фактически единодушное решение по исправлению этой ситуации. Порубий назвал ошибкой решение парламента повысить зарплаты депутатам. Ранее сообщалось о том, что Верховная Рада повысила зарплаты депутатам 20 октября. По тому документу с 1 ноября обычные депутаты должны были получать более 36 тысяч гривен, заместители председателей фракций, комитетов и секретари комитетов более 37 тысяч, руководители фракции и представители комитетов более 39. В предварительной повестке дня на следующую сессию Европарламента, которая пройдет 21 по 24 ноября, в Страсбурге нет вопроса безвизового режима с Украиной, свидетельствует информация на сайте органа. В то же время распорядок дня на 22 ноября предусматривает внесение на голосование срочной процедуры по запросу, однако какой именно процедуры не уточняется. Ранее председатель Верховной Рады Украины Андрей Порубий заявил, что страна ожидает принятия Европарламентом решения о безвизе к годовщине Майдана 21 ноября. Президент Петр Порошенко также заявлял, что Украина получит решение о безвизовом режиме до 24 ноября. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 1 ноября, на Донбассе будет пасмурная погода. Ночью прогнозируются осадки в виде мокрого снега. Днем без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до 3 градусов мороза, днем от 2 до 4 тепла.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Донбасс может оказаться на грани экологической катастрофы. Об этом сообщают в пресс-центре штаба АТО. Это может случиться из-за отсутствия ремонтных работ на предприятиях, находящихся неподалеку от линии разграничения. Причина в том, что руководители так называемой ДНР блокируют работу ремонтных бригад на потенциально опасных для окружающей среды заводах, таких как Авдеевский коксохимический, Красногоровский огнеупорный. По информации штаба, сепаратисты не гарантируют безопасности работы бригад. Чем может быть чревата авария на экологически опасных предприятиях Донбасса? В материале Дмитрия Донского.
В Донецкой области более 170 объектов повышенной опасности. Это и химические предприятия, и хранилища отходов. Многие из них находятся недалеко от линии разграничения и пострадали во время боев. На своей странице в соцсети пресс-центр АТО заявил, что украинская сторона специального центра координации и контроля обеспечивает все условия для того, чтобы гарантировать безопасность ремонтных бригад, в отличие от российской стороны.
В течение значительного периода восстановительные работы не проводятся вследствие отсутствия подтверждения гарантий безопасности соблюдения режима прекращения огня со стороны ОРДО от российской стороны совместного центра координации и контроля. Украинской стороной из ЦКК получено письменное подтверждение об отказе без объяснения причин предоставить гарантии безопасности при проведении ремонтно-восстановительных работ по заявкам Авдеевского коксохимического завода и Красногоровского огнеупорного завода.
На Авдеевском коксохимическом заводе нам подтвердили, что из-за повреждений техническая вода и электроэнергия поставляется нестабильно. Ремонтировать трубы невозможно, так как они заминированы, и сепаратисты не допускают ремонтные бригады. Остановка предприятия повлечет за собой коммунальную и социальную катастрофу в Авдеевке. Вот как описали критичность ситуации в пресс-службе завода.
В серой зоне был поврежден трубопровод, который подает техническую воду на заводскую ТЭЦ. В результате порыва на ТЭЦ поступает втрое меньше воды, чем это необходимо. Восстановить поврежденный участок нет возможности, так как территория, на которой он находится, заминирована. ТЭЦ завода – это единственный источник теплоснабжения Авдеевки, и заводская теплоцентраль обеспечивает город теплом.
Многотысячное население Авдеевки может остаться в холода без отопления. Но это не самые тяжкие последствия, которые могут повлечь аварии на экологически опасных предприятиях, считает координатор проекта химической безопасности общественной экологической организации «Мама-86» Денис Павловский.
Якщо говорити про неконтрольованість процесу виробництва, а точніше про зберігання, процесу зберігання даних хімічних речовин, відповідно, що всі ці хімічні речовини вони будуть потрапляти в навколишнє середовище, в ґрунт, в підземні води і розноситися на великій відстані, забруднюючи екологію, забруднюючи питну воду, забруднюючи повітря.
Состояние потенціально опасних предприятий на Донбасі, даже тих, які знаходяться вдалекі від бойових дій, невозможно контролювати, сообщили нам в службі по чрезвичайним ситуаціям. Причина в том, что на период проведения АТО введен мораторий на проверки, рассказала нам заместитель начальника службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области Ирина Скубашевская. Поэтому ЧП может произойти просто из-за нарушений на месте, а не по причине боевых действий.
Скажу вот по Краматорску. Практически в самом центре находится фильтровальная станция, где есть определенное количество хлора. При чрезвычайной ситуации практически 80% города накрывает хлорное облако.
Также Центр координации и контроля отправлял российской стороне заявки на проведение ремонта шламонакопителей фенольного завода, газораспределительной станции в Красногоровке и Бахмутского аграрного союза. Но российская сторона в гарантиях безопасности ремонтникам отказала. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
Жаль бросить дом и хозяйство. Этот аргумент до сих пор удерживает многих людей в населенных пунктах на линии огня. Наши коллеги из телевизионного проекта «Донбасс Реалии» побывали в Толоковке и Водяном вблизи Мариуполя. Эти населенные пункты попали под обстрел на прошлой неделе. Журналисты побывали у местных жителей, чьи дома пострадали от артиллерии.
Мы были там, все пристройки, сюда двери, дом было закрыто. Вон, все, поделимся.
То страшное утро Татьяна Крикун не забудет никогда. Ее родной поселок Толоковка в пригороде Мариуполя попал под артобстрел несколько дней назад. Татьяна завтракала на кухне с двумя внучками, когда стены заходили ходуном, из окон повылетали стекла, изрешетила крышу.
Постраждали хорошо. Я говорю, я только по телевизору бачила, а это уже на себе испытала. Надела дело ужаса. Да.
Снаряды рвались не только во дворе Татьяны. В поселке Толоковка пострадало еще 10 домов. Несколько сотен семей остались без газа и электричества. В соседнем Водяном ситуация не менее ужасающая. В этом некогда уютном дачном поселке из-за постоянных обстрелов сожжена и разрушена целая улица. Люди выехали. Осталось всего 12 человек.
И передайте в Россию, они хуже фашистов, честно. Они наши братья, но поступают как фашисты. Нас здесь бьют до такой степени, до такой, причем мы народ.
Жену отправил в Мариуполь подлечиться, но сам Василий выезжать из Водяного, несмотря на опасность, не собирается. Говорит, не может бросить дом и хозяйство.
А они такие хорошие.
Иди сюда, Зита, у меня Зита и Рита. Зита и Рита.
В поселке уже несколько недель нет электричества. Восстановить его боевики не дают.
Какую подлость иметь? Мы по столбам лазим, делаем, а нас снайперы начали обстреливать, а? Безоружны!
Ситуация в районе Мариуполя за последнюю неделю заметно накалилась. Под огонь боевиков попали жилые дома в поселках Виноградная, Толоковка, Пищевик. От постоянных обстрелов содрогаются окраины Павлополя, Лебединского, Чермалыка, Бердянского. Люди здесь очень ждут мира, но тем не менее готовятся встретить уже третью военную зиму. Татьяна Игначенко, Евгений Гончаренко, Донбасс Реалии.
С 2017 года в Украине начнет работать страховая медицина, пообещал заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк. Люди будут получать бесплатные услуги только на первичном уровне, то есть в амбулатории. Какие услуги, замминистра не уточнил. На одного пациента государство планирует выделить 210 гривен. На одного терапевта должно приходиться не более 2000 больных. Насколько реально внедрять страховую медицину в районах, которые находятся на первой линии обороны, недалеко от неподконтрольной территории, в материале Дмитрия Донского.
По новой страховой системе каждый пациент сможет выбирать своего лечащего врача сам и заключать с ним договор. Государство выделяет на каждого украинца 210 гривен. За эти деньги терапевт-педиатр должен бесплатно делать профилактику, диагностику и определять лечение. Так описал страховую медицину замминистра здравоохранения Украины Павел Ковтонюк. Чиновник не смог ответить на вопрос, будет ли бесплатен анализ крови, УЗИ или флюорография. Однако заявил, что новая система будет особенно удобна для переселенцев, так как они смогут сами выбирать, где лечиться без привязки к месту.
Ми відмінили територіальну прив'язку. Людина звертається, куди вона хоче. Ми її там побачили і все. В друге місце вона вже звернутися не може. Тому навпаки, з внутрішньо переміщеними особами ця проблема вирішить. Вони кудись переїхали, навіть якщо вони не зареєструвались, вони пішли до свого сімейного лікаря. Ми їх ідентифікували.
Волновахский район на сьогодні самый большой в стране. В нього вошли землі районів, часті которых не підконтрольні Україні. На весь район только 3 флюорографа. Ситуация с туберкулезом на грани эпидемии, говорит главный врач Центра первичной медицины Волновахского района Евгения Юрченко. Для того, чтобы говорить о внедрении страховой медицины, нужно вначале оснастить амбулатории и фельдшерские пункты хотя бы самым необходимым, считает главврач.
За 45 километров в населенном пункте, который находится в Чермалыке, лечебное учреждение, там нет лаборатории. Приехать в Волноваху, сделать анализ мочи, никто не приедет. Для нормальной работы специалистов необходимо в амбулаториях вернуть лаборатории и хотя бы передвижной флюорограф предоставить, для того, чтобы мы обследовали население.
В страховой системе запланировано, что на одного семейного врача должно приходиться не более 2000 пациентов. Эти расчеты никак не подходят для районов первой линии обороны, считает представитель профсоюза работников здравоохранения Галина Галиусова. В эти районы переехали тысячи переселенцев, и нагрузка на врачей выросла в разы. Вот так Галина Галиусова прокомментировала слова об этом заместителя министра.
Зона АТО вряд ли врачи будут массово туда ехать, потому что им там не обеспечат необходимые условия жизни, на которые они все-таки рассчитывают. И поэтому я думаю, что будет очень большая проблема именно с этими регионами, вот где происходит зона АТО.
В городах и поселках вблизи линии разграничения люди вовсе не получают медицинскую помощь от государства. Их лечат либо международные, либо благотворительные медицинские организации, рассказывает журналист из Волновахи Алена Мержевская. По ее мнению, там о страховой медицине не может идти и речи.
Благотворительные, да, организации, в том числе и Здраво, там Врачи без границ, Людина в беде и так далее, Красный Крест, но у нас это работает, они тоже там худо-бедно, конечно, но тем не менее, работа делает выездные приемы, потому что наши тут сюда не доезжают, не хватает их там.
В Министерстве здравоохранения обнадеживают. Плюсы реформы в том, что каждый житель Украины сможет найти для себя врача по единой базе, где можно будет читать о нем отзывы, и онлайн заключать с врачом договор. Чиновники не уточнили, как это будет происходить в районах, где не то что нет интернета, а даже устойчивой телефонной связи. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
Так называемые ЛНР. Родители жалуются на плохое качество еды в детских садах и завышенные цены на питание в школах. Руководители группировки утверждают, что жители просто привыкли к бесплатным завтракам и обедам, которые были в 2014-2015 году, и их претензии не обоснованы. Родители объясняют, что с их низкими зарплатами они не могут покупать детям обеды даже за 27 рублей в день, а это около 11 гривен. Краснодонский же и Краснолучский районы и вовсе отказались от платного питания в школах. Чем кормят детей в школах и садах так называемой ЛНР, узнавала Ольга Стрижова.
Каша, котлета или сосиска, хлеб с маслом и чай. Так ученики начальных классов завтракают в луганских школах. В группе продленного дня суп, второе и компот. Все бесплатно, рассказывает луганчанка Кристина. Имя и голос изменены в целях безопасности.
В принципе, ребенок не парится. Иногда дают с собой фрукты с бочки, чтобы мог перекусить на продленке после сна. Деньги не даем, так как дорого, и ворваться в толпу старшеклассников малышам не удается.
А вот уже с 5 класса в школах так называемой ЛНР начинается платное питание. Так, за 27 рублей они получают порцию комплексного обеда. Каша или макароны, кусочек мяса или рыбы и чай с булочкой. Если не наедается ребенок, то может купить еще продукты в столовой, а это уже дорого, считают родители, говорит так называемый депутат Народного совета ЛНР Ольга Копцева.
По Новосветловке, что они хотели бы отказаться от питания старших классов. Отказ от питания последовал от того, что у родителей, во-первых, нет денег, и второй момент, что именно вот та продукция, которая продается и в буфете, и в столовой, она родителям не по карману потянуть.
Минимально на одного ребенка в месяц родители тратят 540 рублей. Это в том случае, если он питается только комплексными обедами и не докупает себе булочки. При зарплатах в 2-4 тысячи, которые получает сейчас так называемая ЛНР, да еще и с задержками по выдаче денег или выплате только половины из заработанного, родители отказываются от платных обедов, которые предлагает так называемое Министерство образования. Сама же руководитель структуры Валентина Ткаченко в эфире сепаратистских СМИ комментирует это так.
А так как в прошлом году всех питали до 10 класса бесплатно, этот переход, он, ну так сказать, сегодня несколько затруднен. Красный луч отказался от питания детей с 5 по 11 класс, отказались родители. Они считают, что питать детей за деньги отказались.
Не лучшая ситуация сейчас и в детских садах. Родители жалуются, что дети возвращаются голодными. Такого не было даже в 2014 году, когда в садиках кормили сухпайками. Кстати, они сейчас частично вернулись в рацион малышей, говорит луганчанка Кристина.
Пару раз в неделю дают тушенку и консервы. Раньше такого не было, но говорят, что это временно. В нашем садике питание бесплатно, знаю, что есть и платное.
В детских садах действительно есть проблема с качеством питания. Об этом на так называемом совете министров заявила Валентина Ткаченко. Говорит, что родители жалуются на качество питания, но утверждает, на любые жалобы реагируют и садики проверяются. Правда, в социальных сетях луганские мамы пока результатов таких проверок не видят и продолжают давать детям с собой бутерброды, чтобы их чадо не голодало целый день. Ольга Стрижова, Донбасс, Реалии.
Зачем украинским чиновникам столько денег и драгоценностей? И хотела ли Россия устроить в Черногории кровавый Майдан? Более подробно об этом не только слушайте в нашем медиаобзоре.
После того, как украинские чиновники и политики обнародовали свои электронные декларации, благодарный социум несколько пал духом, утверждает газета «Украина молода». Главный вопрос, как пишет издание, здесь даже не в том, откуда взялись их нереальные доходы. Главный вопрос – зачем декларантам столько имущества? С собой же, как известно, в гроб не заберешь, а перевозчику Харону за труды достаточно будет и одной гривны. Газета приводит в пример американского миллиардера Уоррена Баффета, который делегировал 3/4 своего состояния в управление различным меценатским фондом. фонда. А это 44 миллиарда долларов. Или Марка Цукерберга и его жену, которые передали на благотворительность почти 500 миллионов долларов. Или основателя компании Centaur Energy Джона Арнольда, который пожертвовал на образование и пенсионную систему США 423 миллиона долларов. И взять украинских богатеньких буратин. Об их щедрой душе никто ничего не знает, зато теперь много знают об их широких карманах. Подробнее на сайте издания. За 6 дней до президентских выборов в Молдове лидер партии социалистов, основной кандидат в президенты Игорь Дадон, заявил во время теледебатов, что аннексированный Крым, цитирую, принадлежит России. Этого факта было достаточно, чтобы уловить суть предвыборных обещаний Игоря Дадона в целом и ту группу избирателей, на которую эти обещания направлены. Об этом пишет «Левый берег». Издание отмечает, не исключено, что после выборов будет уже другая реальность, в которой Крым в заявлениях Дадона может становиться каким угодно по ситуации, в том числе и украинским. Однако голосование за него, как отмечает автор статьи, молдаване получат на выходе кризис, конфликт и крах страны, созданный безответственностью российских ставленников. Но есть в Молдове и ответственные политики, госслужащие и общественные деятели, которые прекрасно осознают, что будущее Молдовы, по крайней мере, в хороших отношениях с ближайшими соседями – Румынией и Украиной. По количеству въезжающих в Украину иностранных граждан Молдова, например, на первом месте. Без всего этого она не сможет развиваться, а рискует надолго превратиться в одно большое Приднестровье. Хотела ли Россия устроить в Черногории кровавый Майдан, чтобы помешать ее вступлению в НАТО? И грозят ли Балканам новые тайные операции с целью дестабилизации? Об этом спорят политики и эксперты в регионе на фоне расследования попытки террористической атаки в Черногории, которую, как предполагается, готовили к выборам 16 октября спецгруппы, имевшие покровителей в Сербии и России. Об этом пишут журналисты Радио Свобода. По данным следствия, 5 вооруженных групп численностью 60 человек, переодетые в форму черногорской полиции, намеревались захватить здание парламента. Перед ним собирался провести свой митинг радикальный демократический фронт, получивший открытую политическую поддержку из России. Предполагалось открыть стрельбу по митингующим, чтобы спровоцировать столкновение и штурм парламента. Планировался и арест руководителей республики, включая премьера Джукановича. Вещатель отмечает, что в Москве в последние месяцы не скрывали заинтересованности в усилении позиций противников нынешнего черногорского режима, о чем свидетельствуют многочисленные заявления российского МИДа и партии «Единая Россия», а также пропаганда в СМИ. Подробнее в статье «Балканские зеленые человечки».
Верховный суд России оставил в силе приговор украинцам Николаю Карпюку и Станиславу Клыху. Их обвиняют в участии во Второй Чеченской войне на стороне Ичкерии и приговорили к 22,5 и 20 годам тюрьмы соответственно. И все это, несмотря на очевидные доказательства невиновности украинцев, которые собрали их адвокаты. Это только один эпизод из практики современного российского суда. По данным российского правозащитного центра «Мемориал», за 2016 год количество политических заключенных в России выросло в 2 раза, до 102 человек. О том, как воспринимают политические дела над украинцами в самой России, есть ли шанс освободить украинских заложников Кремля, мы поговорим во второй части нашей программы. У нас в гостях корреспондент Московской службы «Радио Свобода» Антон Наумлюк, а также юрист украинской хельсинской группы Надежда Волкова. 0800 300 403, телефон прямого эфира. Звоните к нам в студию и участвуйте в нашей дискуссии. Напоминаю, звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Какую стратегию отношений с Россией может выбрать новый президент США? Допустит ли Владимир Путин крах российской финансовой системы ради достижения своих целей? И хватит ли у Запада решимости противостоять Кремлю? Эти и другие вопросы журналист Юрий Жигалкин обсуждал с экономистом, комментатором журнала Forbes Полом Грегори и политологом, профессором Эндикот колледжа в Массачусетсе Виталием Козыревым. По мнению экспертов, Путину нужен какой-то враг, и этот враг – Соединенные Штаты. Он не выживет без Америки как главного врага. Вашему вниманию предоставляется фрагмент этого интервью.
Вот вы говорите о примирительных словах Владимира Путина на Валдайском форуме, а мне вспоминаются слова прошлого премьер-министра Канады, сказанные о российском президенте. Он сказал: «Невозможно иметь дело с человеком, который вам лжет в глаза». К Как в эти миролюбивые реплики Путина вписывается отправка авианосной группы к сирийским берегам или размещение «Искандеров» в Калининградской области?
Это меры чисто защитные. То, что делается, все это, может быть, там где-то какое-то идет сигнализирование Западу, что у нас что-то есть, поскольку есть понимание, что на Западе мы учитываем, скажем, историю конфликта Соединенных Штатов с Северной Кореей, что даже небольшое допущение какого-то ущерба, который Запад или его союзники понесут, заставляет Запад думать о каких-то политических формах урегулирования. Поэтому, скорее всего, Россия подумала, ну, если у Кореи есть 7 атомных бомб, скажем, да, и наш мощный потенциал, то, конечно, Америка должна будет прислушиваться и не будет переходить к безрассудным ударам по России, рискуя получить что-то в ответ.
При этом Кремль в вашей версии исходит из того, что захват части Украины или угрозы в адрес стран Балтии или ковровые бомбардировки мирных жителей в Сирии – это вполне нормальная форма поведения. И он готов защищать свое право себя так вести с помощью ядерного оружия?
Ну, Россия исходит от того, что, скажем, Украина для нее оказалась мягким подбрюшьем. С точки зрения Путина и его команды мыслят, в общем-то, достаточно просто. С точки зрения баланса сил. Если вблизи страны в наиболее уязвимых районах появляется военная угроза, а она бы появилась, если бы, скажем, Украина вступила в НАТО, то для России это был бы достаточно серьезный очень момент, который угрожал бы чисто теоретически, может быть. Никто бы, может быть, не собирался бы напасть на Россию, но чисто теоретически угрожал бы и сдерживал Россию в плане там выхода в море, к морям и в Среднеземное море, в Черное море. Скорее всего, для России Украина была красной чертой. Я не думаю, что кто-то мыслит себе там нападение на Прибалтику или еще на какие-то там страны Европы. Это чисто, так сказать, логика реализма.
Профессор Грегори, вот наш собеседник говорит о том, что Россия ведет свою политику с точки зрения реализма.
Я всегда думал, что главная цель Путина – это выживание его системы и его режима. Есть слова и есть действия, как вы говорили. Валдай, он всегда показывает свое умеренное лицо, но его действия показывают совсем другое лицо. Путину нужен какой-то враг. Этот враг есть Соединенные Штаты. Он не выживет без Америки как главный враг. Это не баланс сил, это не баланс интересов, это просто Путин сделал, чтобы он выжил. Думаю, это очень просто.
Это был фрагмент интервью журналиста Юрия Жигалкина с экономистом и комментатором журнала Forbes Полом Грегори и политологом Виталием Козыревым. Полную версию интервью можете послушать на сайте Московского бюро «Радио Свобода». В военкоматах Донецкой области недобор срочников, зато норму по набору контрактников перевыполнили. Об этом заявляют военные комиссары региона. Где будут служить призывники и доверяют ли выходцам из Донбасса оружие и военную технику, узнавал Никита Луцкий.
Военкоматы Донецкой области на срочную службу в ряды вооруженных сил Украины призвали 90% от необходимого количества юношей. Из всех вызванных по повестке по состоянию здоровья не прошел комиссию каждый десятый, рассказывает заместитель начальника отдела комплектования Донецкого областного военкомата майор Андрей Глущенко.
На данный час достатня кількість людей з'явилася, і з них ми вибрали, ті, хто пройшли і були придатні, визнані придатні за станом здоров'я, 90% – це громадяни України, які не мають обмежень у стані здоров'я. Тобто ніяких вад ні зору, ні слуху, там, з опорно-рухової системи не мають.
Новобранці пройдуть курс молодого бойця на учебних полігонах по всій Україні, но служити в районі проведення АТО не будуть, уверяють офіцери. Правда, після срочної служби рассчитывают военкомы, многие останутся на контракт, рассказывает военный комиссар Донецкого областного военкомата Александр Сергеев.
Ті, хто підуть на строкову службу, вони вже окріпнуть в рядах, лавах Збройних сил, побачать товаришів, вони окріпнуть, як то кажуть, як чоловіки. І, напевно, 80% ми розраховуємо на це, остануться захищати свою батьківщину.
В штабі АТО считают, что срочники, которых обучат военному делу, останутся верными присяге и не перейдут на сторону непризнаних республик. Но на всякий случай взывают к совести призывников и предупреждают о возможном возбуждении уголовных дел, говорит заместитель руководителя антитеррористической операции полковник Сергей Жалюк.
Кожен громадянин, який живе на Україні і народився тут, він в свої апріорі ми вважаємо, що він є патріотом України. Тут даже не питання не стоїть. Якщо людина призивається на строкову військову службу, не уникає від строкової військової служби, то він теж апріорі ми вважаємо, що він свідомо йде до Збройних сил України. Деякі військовослужбовці, які в 14-му роках були, в 14-му році, які на початку антитерористичної операції залишали військові частини, переходили на сторону так званих ДНР і ЛНР, і на цей час, можливо, якщо вони залишилися живими там і проти нас воюють, то це на совісті кожного цього військовослужбовця. Проти них порушено кримінальне провадження.
Тепер в армії пытаются соблюдать и гендерное равенство. На срочную службу женщин не призывают, но в контрактах не отказывают. Причем, по словам полковников, представительницы слабого пола служат не только на кухне, медсанчасти и штабе. Есть даже женщины-снайперы и операторы противотанковых ракетных комплексов. Никита Луцкий, Донбасс Реалии.
Это Донбасс Реалии. Сейчас Егор Устинов расскажет вам о свежих новостях.
В Мариуполе на пересечении улиц Тополиная и Карпова произошел порыв хозяйственно-бытовой напорной канализации, отводящей стоки из административных корпусов Мариупольского металлургического комбината имени Ильича. Площадь загрязнения составила около 600 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета. На место аварии прибыли местные чиновники, спасатели, а также представители металлургического предприятия. В ходе совещания были определены необходимые меры по локализации аварии, ситуацию как чрезвычайную не классифицируют. В результате пожара в здании охраны на базе отдыха в Белогоровке Луганской области погиб мужчина. Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины. Сообщается, что пожар возник в здании охраны на территории базы отдыха сегодня ранним утром. Пожар, по сообщению, ликвидирован, а вероятной его причиной считают неправильную эксплуатацию нагревательной печи и дымохода. Посольство Украины в России пока не имеет официального подтверждения задержания двух украинцев в Москве, сообщила пресс-секретарь консульского департамента Министерства иностранных дел Украины Ареста Старак. По ее словам, сейчас сотрудники консульства пытаются выяснить некоторые детали. Ранее сегодня российское государственное информационное агентство ТАСС со ссылкой на Следственный комитет России сообщило якобы о двух гражданах Украины, задержанных в Москве по подозрению в торговле людьми. Незаконная организация ДНР приняла решение увеличить стоимость проезда в автобусах на маршрутах во всех неподконтрольных населенных пунктах Донецкой области. Стоимость проезда увеличится на 2 рубля с 1 ноября. В группировке сообщают, что повышение стоимости проезда не коснется коммунального, автомобильного и электротранспорта. Кроме того, по сообщению сепаратистов, таким образом они хотят улучшить состояние транспорта перевозчиков, а также отремонтировать дороги.
Информация без очереди. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения.
Это «Донбасс Реалии». У микрофона Денис Тимошенко. Мы переходим к общению в нашей студии. Сегодня мы поговорим о том, возможно ли и как освободить украинских заложников России. Для этого мы пригласили в студию корреспондента Московской службы «Радио Свобода» Антона Номлюка. Здравствуйте, Антон.
Здравствуйте.
А также адвоката украинской хельсинской группы Надежду Волкову. Здравствуйте, Надежда.
Здравствуйте.
Друзья, вы полноправные участники нашего разговора. Телефон прямого эфира 0800 300 403. Звоните, задавайте нашим экспертам свои вопросы. Особенно интересно будет, что рассказать. Скажет Антон, потому что Антон присутствует, освещает практически все политически мотивированные уголовные дела против украинцев в России. Телефон прямого эфира, еще раз напоминаю, 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Вот для начала я предлагаю послушать, чем закончилось решение Верховного суда России по делу Карпюка и Клыха и комментарий по этому поводу адвоката Ильи Новикова.
Приговор Верховного суда Чеченской Республики от 26 мая 2016 года в отношении Карпюка Николая Андроновича и Клыха Станислава Романовича оставить без изменения апелляционные жалобы без удовлетворения.
Заседание закрыто. До свидания.
Суд закончил свою работу. Будут еще другие инстанции, но приговор считается вступившим в силу в своем нынешнем виде. И это вводит нас на возможность прямых переговоров о конкретных вариантах предоставления. По примеру Надежды Савченко, которая находится здесь сегодня, которая приехала, чтобы лишний раз показать Николаю и Стасу, что приговор не смертельный, что можно получить приговор 22 года и спустя 2 месяца быть дома. Мы знаем, что это возможно, мы знаем, что так бывает. Мы знаем, что к этому есть определенные пути. И будем просить украинских представителей, чтобы они приложили все усилия конкретно для Николая и Стаса, которые нуждаются в этом, может быть, сильнее, чем кто-то не был еще сейчас.
Итак, Карпюка приговорили к 22,5 годам лишения свободы, Клыха к 20 годам. Верховный суд отменил апелляцию. Скажите, Антон, Надежда, кто-то удивился этому решению? Вот ваше отношение к последнему решению. Вы там присутствовали тогда же, я понимаю, да, какие были там эмоции? Вы, хотя бы один человек удивился этому?
Нет, абсолютно. И ни Карпюк, ни Клых, ни адвокаты, ни наблюдатели, ни, там, я не знаю, ни Надежда Савченко, никто не удивился. В общем, другого не ожидалось, несмотря на то, что само заседание прошло практически безукоризненно. Все ходатайства стороны защиты были удовлетворены. Все документы, полученные защитой из Украины, в том числе и подтверждающие алиби подсудимых, они все были внесены в материалы дела. Ничего это не изменило. Их, такое ощущение, что даже не стали рассматривать. Суд достаточно быстро, в общем-то, вынес решение. Был в совещательной комнате, всего, наверное, час, может, минут 40 даже. И, в общем, никакого удивления нет, конечно.
Как вы это объясняете, то, что вот два тома документов, присланных из Украины, в которых есть явные доказательства того, что обвиняемые в участии во Второй Чеченской войне на стороне Ичкерии в это время находились в Украине, о том, что к обвиняемым применяли физические пытки, то есть юридически это приобщили, каким образом это проигнорировали, то есть это уже такая бессовестность, или как-то это мотивировали, мы это принимаем эти доказательства, данное решение оставляем в силе.
Тут несколько факторов. Во-первых, я напомню, что в Верховном суде Чечни вердикт выносила коллегия присяжных, и, соответственно, с ней спорить уже не приходится, это раз. Во-вторых, документы, которые были приобщены к материалам дела, они заявлялись и раньше, просто Верховный суд Чечни их не стал приобщать и вообще не стал особо рассматривать, но адвокаты по привычке, зная, в общем, что суд не будет их приобщать, они их вообще, когда подавали ходатайство о приобщении, просто зачитывают полностью, хотя бы тем самым, хотя бы их придавая огласке. Это вот второй фактор. И третий фактор: в зале суда, в Верховном суде Российской Федерации в это время находились минимум 8 представителей дипкорпуса западных стран, которые наблюдали за процессом, наблюдали за тем, что творилось в зале суда, и перед ними совсем уж наглеть, как это было в Чечне, не принять эти документы безосновательно, конечно, суд не мог. Но, с другой стороны, в общем-то, решение-то уже было принято достаточно давно, я думаю, оно было принято еще задолго до внесение его в Чечне, я уж не говорю о московском суде.
Как-то эти консулы отреагировали на это решение, комментировали это решение?
Нет, консулы вообще стараются такие процессы, и вот на процессе по Савченко они приезжали на очень много заседаний, стараются не комментировать, дабы, в общем, не показывать как-то свою заинтересованность, но в дальнейшем все это входит в отчеты. Я так понимаю, что в Европе уже работают с полученной информации, полученной именно из дипкорпуса этих стран.
Надежда, к вам вопрос. Вы видите вообще смысл в том, чтобы юридически защищать украинцев, задержанных в России, если это не приводит ни к каким последствиям?
Смысл есть только для того, чтобы потом можно было подавать международные инстанции. То есть, вот вы спросили, был ли это ожидаемый приговор, то есть, первый вопрос был. Вот, и абсолютно ожидаемый в том смысле, что у нас уже поданы изначальные жалобы в Европейский суд и по Стасу, и по Николаю. Единственное, что мы ждали решения апелляции, дабы мы могли подать жалобу по статье 6 Европейской конвенции «Право на справедливый суд». Вот и все.
Есть ли, вот нашим слушателям объясните, если Европейский суд по правам человека вынесет решение о том, что это неправомерно, какие механизмы будут задействованы для того, чтобы освободить украинцев? То есть обязана ли будет Россия выдать их, если постановят европейцы об этом?
Ну, тут как бы Россия-то будет обязана согласно своих международных обязательств по конвенции. Но все зависит от желания одного человека в России. Вы прекрасно понимаете, о ком идет речь. И, собственно, Россия не имеет прекрасной истории исполнения приговоров Европейского суда, но, по крайней мере, это точно будет инструмент, который будет иметь силу очень большую в плане там давления и общественного, и политического, и какого хотите.
То есть никаких и рычагов таких конкретных на Москву у Европейского суда по правам человека нет? Только дипломатическое давление?
Ну, можно сказать так, но сказать, что нет никаких рычагов, я бы тоже так категорично не говорила, потому что все сам по себе решение Европейского суда, оно обязательно для исполнения. И как бы там дальше можно будет использовать санкции против России уже в Европе, как бы непосредственно за нарушение своих обязательств по конвенции, по обязательствам, которые были взяты Россией на себя.
0800-300-403, телефон прямого эфира, звоните к нам, участвуйте в нашей дискуссии. Антон, вы написали у себя в Фейсбуке, что дело Крапика и Клыха, наверное, один из самых трудных процессов, которые вам доводилось освещать. Расскажите, что трудного?
Ну, во-первых, он проходил в Чечне. Там не работают практически журналисты. Если они приезжают туда наездами, то это всегда сопряжено с риском. А процесс – это долгое дело, которое освещать нужно систематически или, в общем, не имеет особого смысла. Наездами здесь не поработаешь. Поэтому в Чечне приходилось жить по несколько месяцев. Это не было безопасно. Это было тяжело и морально, и физически. Это раз. Во-вторых, само состояние Станислава Клыха, который, ну, потерял, в общем, потерял свое физическое, умственное здоровье, по всей видимости, в результате пыток, которым он подвергался. Во всяком случае, следы от электричества на ногах он показывал в самом зале суда. Но это очень тяжелый момент для работы, когда ты каждый день находишься рядом с ним, он за решеткой, и видеть человека в таком состоянии, причем с совершенным игнорированием со стороны и суда, и конвоиров там, да, и присяжных, ну, то есть тех, которые находятся, людей, которые находятся в зале суда, и полным игнорированием того, как, что с ним происходит, как будто ничего нет. То есть он может упасть, у него может там начаться конвульсия, он может что-то кричать нечленораздельно, и люди сидят и просто спокойно, молча смотрят на него. Это ужасная просто картина. Такое наблюдать очень тяжело. Ну и вот все-таки сами материалы дела, сам процесс, как он шел, как его вел судья Вахит Измаилов, который и возбудил и против, ну, точнее, инициировал возбуждение и против Веры Савченко за оскорбление себя лично, и дело против Клыха за оскорбление прокурора. Ну, то есть, понимаете, в какой атмосфере просто происходил этот суд, если в одном процессе, а потом он еще и повлек за собой там несколько процессов по оскорблению участников этого суда. Вот насколько там было тяжело находиться и насколько все находились в постоянном напряженном состоянии.
Антон, как вы думаете, только вам было тяжело находиться или всем участвующим в этом суде также было тяжело? То есть чувствовалось ли, что люди, ну, отрабатывают какой-то заказ, да, лицемерят, в частности, присяжные?
Ну, там не то чтобы заказ, и не то чтобы лицемерят. Просто поймите, что Чечня – это такой регион, в котором публично ты можешь думать-то все что угодно, но публично, если ты там выскажешь, там, я не знаю, свою поддержку или не согласишься с вот уже утвержденной официальной позицией, которая представлена прежде всего на ГТРК Грозный, а там выходили сюжеты и о слежке за консулами, за адвокатами, за журналистами, там, которые работали на этом процессе. То есть там все было четко еще до вынесения решения суда, были обозначены все позиции, что вот это убийцы, их судят правильно, а вот адвокаты, которые, вот посмотрите, они продались там через консулов там, украинским спецслужбам. То есть вот это все выходило, это официальная точка зрения руководства и Чечни, и силового блока, и против этого выступить никто даже помыслил мыслить там не может, публично, во всяком случае. Поэтому все эти, все люди, которые находились в коллегии присяжных, это люди, которые помнят те события, которые прекрасно понимают, что на площади Минутка, ну, не могли никто умереть в то время, потому что это был глубокий тыл. И даже украинцы, которые были, а никто не отрицает, что они там были, только это не Карпюк и Клых, они воевали не в этом месте, за которое их судят, и не за те события, то есть они участниками не тех событий были, за которые их судят, а они молчали, сидели спокойно, тихо, ничего не говорили, никогда не выступали ни за, ни против. Очень быстро вынесли решение. В первый день не смогли, и было понятно, что нет консолидации мнения.
Среди присяжных.
Да, то есть было понятно, и вообще, ну, защита надеялась на то, что чеченцы не позволят уж совсем себе вот в лицо плюнуть настолько, что их и собственную историю, которую, господи, и в Википедии можно подтвердить, она будет вот так переписана в суде какими-то прокурорами, которые вообще не имеют отношения к Чеченской Республике и к событиям, которые тогда проходили. И, ну, защита надеялась, что будет какое-то решение. Нет, не было. На следующий день они пришли. За ночь что-то случилось, что они вынесли за 40 минут этот вердикт, там несколько страниц текста. 6 вопросов, по-моему, были слеплены в один. То есть вот там... Считаете ли вы, что Карпюк и Клых там сделали, создали банду, там, не знаю, привезли оружие, там, убивали людей там-то, там-то, там-то виновными? То есть человек, который отвечает на этот вопрос, он автоматически ответил на вот весь список. Но это тоже нарушение, которое в Верховном суде прозвучало, но было тоже проигнорировано.
0800-300-403, телефон прямого эфира. Друзья, звоните нам, говорите, как, по вашему мнению, Украине или мировому сообществу можно добиться освобождения украинских заключенных. Надежда, вот к вам теперь вопрос, да, адресую. На что вы, как адвокат, да, надеетесь в этом плане? Это обмен? Это экстрадиция, и ну, вот сначала этот вопрос, да. Что дальше? Вот если сейчас уже есть какие-то, в принципе, юридические основания для того, чтобы начинать процедуру переговоров, обмена, есть ли у вас надежда на то, что их обменяют?
Как бы надежда, она всегда есть. Но тут вопрос сейчас в том, насколько готова Украина занять активную позицию и, наконец-то, начинать вести активно переговоры не с позиции там жертвы или то, что мы слышим последнее время, вечно что-то мешает, то какие-то провокации, то менять некого, у нас нет обменного фонда в стране, то еще что-то. Вот последнее время как бы мы все замечаем, что процессы обмена очень сильно застопорились, объяснения этому мы не слышим. Обратной связи от государства мы тоже не имеем.
Как думаете, в чем дело? Почему? Если вот, ну да, будем догадываться, да, в чем дело, почему не меняют людей? Россия копит этот обменный фонд для каких-то целей, или Украина не занимает активной позиции?
Вы знаете, очень сложно предполагать, ну, возможно, это какие-то кулуарные причины, которые никогда нам не будут озвучены. Вот как адвокат, как юрист, я просто смотрю на факты. Ничего не происходит за последние месяцы. Геннадия Афанасьева, Юрия Солошенко вернули, и после этого все заглохло. Но там-то ничего, их 37.
Ничего не происходит, кроме того, что задерживают новых украинцев.
Задерживают новых, шьют новые дела бесконечно, и как бы Украина при этом... Вот чем активнее Россия в этих процессах, тем пассивнее почему-то становится Украина. И поэтому, ну, очень тяжело говорить там... Надежда, она всегда должна быть, но, знаете, вот все сложнее и сложнее как-то ее сохранять.
Надежда, а как вот это заявление, допустим, адвоката недавно задержанного журналиста Укринформа Романа Сущенко, Марка Фейгина, о том, что вот еще не начался суд, не начался процесс, а он говорит, что решить этот вопрос, цитирую, может только президент Российской Федерации Владимир Путин. Вот вам не кажется, что он сразу предлагает играть по каким-то таким правилам московским, да, и ведет защиту политическими методами уже изначально? Считаете ли вы это эффективным или в этом деле все нормально?
Ну, как бы я не эксперт в политических вопросах. Ну, мое личное мнение, что, скорее всего, он прав. Но это не исключает факта то, что все-таки юридические механизмы должны быть задействованы параллельно. Потому что вот на примере Карпюка и Клыха, опять же, стоял вопрос после решения Грозненского суда, стоит ли подавать апелляцию. Потому что если бы мы дали приговору вступить в силу, тогда можно было бы переговоры об обменах начинать уже тогда. То есть это была одна версия. Но все-таки, посоветовавшись с адвокатами, с родственниками, мы решили, что не так-то и долго времени занимает подать апелляцию и рассмотреть ее. Но, по крайней мере, средства будут исчерпаны национальные, и тогда будет открыт путь в международные инстанции. Если бы этого сделано не было, то тогда бы мы не смогли обращаться в Европейский суд, и при этом бы ребят неизвестно когда обменяли, не обменяли бы, и вообще случилось ли бы это вообще.
У нас в гостях корреспондент Московской службы «Радио Свобода» Антон Наумлюк и адвокат украинской хельсинской группы «Надежда Волкова». Антон, ваше мнение, почему процесс обмена стопорится? Вы общаетесь с фигурантами всех этих дел, и есть ли у вас какая-то там инсайдерская информация, о чем рассуждают сами люди?
А вы знаете, кто отвечает за переговоры об обмене вот с украинской стороны?
Поговаривают, что Медведчук.
Ну вот конкретно никто этой фамилии, никто этих людей не знает. Мы не знаем. Медведчук созванивается с Владимиром Путиным и говорит там: «Вова, давай сегодня вот отпустим вот это, потому что нужно». Или нет. Или это вообще группа людей. Или таких людей вообще нет. Да мы вообще ничего не знаем. Предполагать о том, как ведутся эти переговоры, очень сложно. Прогнозировать вообще невозможно. Именно потому, что мы не знаем, как они проходят. Открытой информации нет ни с украинской, ни с российской стороны. Никто из нас вот, ну, не сможет с кого-то спросить по этому поводу.
Антон, а стоит ли, по вашему мнению, выделять вот украинские кейсы, да, дела в отношении украинцев из вообще политически обусловленных дел в самой России? Вот Международный правозащитный центр «Мемориал» заявил, что за этот год количество политических заключенных в России увеличилось ровно в 2 раза. Их уже 102 человека. Может быть, это просто такая вот правовой беспредел в самой России, и украинцы попадают под руку?
Не-не-не. Тут нужно понимать, что есть военные действия на Донбассе, да, которые ведутся, есть процессы в Крыму, и политические дела против украинцев, которые шли в Россию и сейчас еще ведутся, это продолжение тех же самых военных действий, на мой взгляд. Те процессы, которые идут против, и возбуждение дел, которые идут против крымчан, там, против крымских татар, против, ну, сейчас уже нет, а тогда это несколько, какое-то время назад было актуально, против проукраинских активистов, это продолжение аннексии и тех процессов, которые происходили в Крыму. Вот поэтому их нельзя рассматривать в одном ключе с политическими делами внутри России. Характер несколько иной все равно.
Как к этим процессам, в частности, над судами над украинцем, относится российское общество?
Да никак не относится. Так же, как к своим делам.
Безразлично?
Насчет своих политических заключенных. Это нечитаемые тексты, это не просматриваемые эфиры, если мы говорим о там, СМИ, да, и о журналистах, которые освещают эти процессы и эти судьбы. По большей части... Это полная дифферентность. Украинское общество точно так же устало от своих политзаключенных. И говорить о них устало. И от бесперспективности устало, потому что не видит, что возвращается. Помните, какой был ажиотаж, когда вернул Савченко, а потом вслед за ней в скором времени, да, Солошенко и Афанасьев. Что сейчас? Ну, посмотрите потом, сколько у вас эфир прослушает. Вот это показатель будет. В России и того хуже, потому что большая часть общества дифферентна, а малая часть общества еще и очень агрессивно относится. Савченко, приехав в Москву на заседание Верховного суда по делу Карпюка и Клых на апелляцию, нам взбаламутило эту воду, и ее показали, ну, действительно, по всем телеканалам российским, и большая часть отзывов, ну, все равно была агрессивная в отношении нее.
И тем не менее, она привлекла внимание к процессу, который стал уже утихать.
Ну да, Аркадий Бабченко, российский публицист и прекрасный военный корреспондент, написал, наверное, правильную фразу о том, что Надежда Савченко своим приездом, как бы к этому ни относиться, это вот дело украинского общества, и давайте ей оценку, но как бы к этому ни относиться, своим приездом она сделала для, скажем, популяризации этого процесса больше, чем все украинское государство за все время этого процесса, там, 9 месяцев в Чечне, да, и потом еще апелляция. Она один раз приехала, и это показали по всем телеканалам.
Антон, вам не кажется, что вот российский режим, ну, одна из целей – это добиться того, чтобы обвиняемые признали свою вину юридически, да, как Афанасьев и Солошенко, которые вернулись в Украину, да. Возможно, благодаря этому?
Ну, насколько я понимаю, все-таки Афанасьев-то, не знаю, не помню насчет Солошенко, по-моему, тоже так же, но, по-моему, Афанасьев-то не признавал своей вины. То есть, так же, как Савченко, подписали о помиловании все документы без признания вины, там, с каким-то отдельным пунктом. Но могу сейчас ошибаться. Да я не думаю, что это на самом деле принципиально важный вопрос для российской власти. Кому они будут тыкать этими документами? Кому они будут тыкать этим виной?
Внутренняя аудитория? Или внутренняя аудитория так верит?
Внутренняя аудитория смотрит НТВ и Life News. И достаточно там показать Надежду Савченко и сказать, что там вот как был сюжет, например, на Первом канале, который вызвал агрессию у самих российских журналистов, я имею в виду независимых изданий. Я просто был в это время вместе со всеми. Это был день оглашения, второй день уже оглашения приговора по Савченко. И мы сидели в холле гостиницы и наблюдаем на экране, как мальчик с Первого канала вещает из со двора гостиницы, в которой мы вот все находимся, все работаем, и говорит, что вот Савченко, доказана ее вина была, вот она там убийца, вот она злодей, она, ее деятельность привела к гибели журналистов, она пытала людей, и этому есть тоже доказательства. Журналисты сами, которые работали на этом процессе, российские журналисты, не украинцы, они, ну, просто были в бешенстве, они вышли и начали пытаться что-то доказать этому мальчику, который совершенно спокойно им отвечал. Ну, это ваша правда, моя правда, вот я ее сейчас озвучил. И все. Это для внутреннего потребления. Больше никого ничего не волнует. Ну что, документы и освещение процесса, который идет, оно вполне достаточно для того, чтобы украинские переговорщики имели козыри на руках. Для России это вообще не имеет никакого значения.
Надежда, что нужно сделать, вот в частности, украинцам, да, обществу гражданскому, тем всем небезразличным, власти, для того, чтобы добиться этого их скорейшего освобождения и вообще каким-то образом обуздать Кремль, да, вот как, возможно ли каким-то образом найти управу? Или...
Ну, смотрите, мне кажется, что мы здесь должны все понять, что вот действия России в данной ситуации – это еще один инструмент пропаганды, это еще один инструмент запугивания, это еще один инструмент показать украинцам, народу, насколько наша власть неспособная. Ну, вот это вот такое мнение, к которому приходим там, мы, которые этими делами занимаемся. Ну, если говорить глобально, то Украине, наверное, уже пора заканчивать вот, играть в жертву, пора разработать какую-то стратегию государственную, пора обуздать эту ситуацию и действовать решительно. То есть ведь же сейчас действительно, вот Антон говорил, что мы не владеем никакой информацией, мы не получаем ничего от Украины касательно того, что происходит, как наше государство собирается вообще защищать своих граждан. И когда люди живут вот с пониманием этого, ведь становится действительно тогда страшно, мы же все не защищены тогда. Поэтому вот для начала нужно понять это, а после этого уже как бы разрабатывать какие-то юридические механизмы. Возможно, это будет новый юридический механизм, потому что мы понимаем, что те, которые существуют, они не работают вот на все 100%. В каком-то смысле они работают, в каких-то нет.
Мы будем обязательно следить за темой. К сожалению, время заканчивается. У нас в гостях были корреспондент Московской службы «Радио Свобода» Антон Наумлюк, а также адвокат украинской Хельсинской группы Надежда Волкова. Не переключайтесь.
История. Личность. Заря 1972 года. Последний матч чемпионата СССР в октябре 1972 года. До окончания первенства остается еще три игры. Варшавградская «Заря» на стадионе «Авангард» принимает «Торпедо». Переживший накануне того знаменательного дня бессонную ночь, главный тренер «Зари» Герман Зонин через много лет рассказывал историю, которая предшествовала золотому матчу. Александр Ткаченко, ни с кем в команде не посоветовавшись, договорился с «Торпедо» о ничьей. Ткаченко примчался в раздевалку радостно. «Я все решил, мы чемпионы, Торпедо согласна». Эйфорию партнера быстро остудил капитан «Зари» Александр Журавлев. «Тебя кто уполномочил? Будем играть серьезно. Увижу, что кто-то дурака валяет, первым с поля уйду». Играли в полную силу, и 40 тысяч болельщиков, собравшихся на стадионе «Авангард», увидели триумфальный матч. Варшавградская команда, благодаря усилиям Виктора Кузнецова, открыла счет уже на 22-й минуте. А на 73-й минуте Юрий Смирнов также забил гол. Встреча закончилась в ничью, и «Заря» срочно стала чемпионом Советского Союза по футболу 1972 года. В итоге «Заря» набрала 40 очков, 15 побед, 10 ничьих, 5 поражений. А серебро и бронзу взяли «Динамо» Киев и «Динамо» Тбилиси, набравшие по 35 очков.
Минута истории. Каждый день. В эфире «Донбасс Реалии».
Вы слушаете «Донбасс Реалии». Сейчас Егор Устинов расскажет вам о свежих новостях.
Время работы контрольно-пропускного пункта въезда-выезда Станица-Луганская будет отличаться от времени работы других пунктов пропуска. Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины. В ведомстве отметили, что все КПВВ зоны АТО переходят на зимний режим работы с 8 до 17 часов. В то же время КПВВ Станица-Луганская теперь будет работать на час дольше остальных пунктов пропуска с 8 до 18 часов. В Мариуполе на пересечении улиц Тополина и Карпова произошел порыв хозяйственно-бытовой напорной канализации, отводящей стоки из административных корпусов Мариупольского металлургического комбината имени Ильича. Площадь загрязнения составила около 600 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета. На место аварии прибыли местные чиновники, спасатели, а также представители металлургического предприятия. В ходе совещания были определены необходимые меры по локализации аварии. Ситуацию как чрезвычайную не классифицируют. Незаконная организация ДНР приняла решение увеличить стоимость проезда в автобусах на маршрутах во всех неподконтрольных населенных пунктах Донецкой области. Стоимость проезда увеличится на 2 рубля с 1 ноября. В группировке сообщают, что повышение стоимости проезда не коснется коммунального, автомобильного и электротранспорта. По сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 1 ноября, на Донбассе будет пасмурная погода. Ночью прогнозируются осадки в виде мокрого снега, днем без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до 3 градусов мороза, днем от 2 до 4 тепла.
Спасибо. Вы слушали программу «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Владимир Удовченко за звукорежиссерским пультом. Слушайте нас в прямом эфире на радиостанции «Голос Донбасса» на частотах. Мариуполе «Счастье» 88 FM, Северодонецк, Лисичанск и Рубежная 88 и 2 FM. Волноваха 103 FM, Авдеевка 95 и 7 FM, Славянск и Краматорск 94 FM, Маринка и Красногоровка 95 и 3 FM. Слушайте наши выпуски и сюжеты на сайте программы «Донбасс Реалии» в интернете и дружите с нами в социальных сетях. Удачи вам и до завтра!
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.